Исторический момент. 12 веков русской истории за 12 месяцев.
Это научно-развлекательная программа «Исторический момент» на нашем радио. Привет, я Макс Любимов. Я буду говорить правду, всю правду и только правду. Вчера мы рассказали вам о начале Северной войны и сокрушительном поражении русского войска под Нарвой. Для любой другой страны подобная катастрофа означала бы немедленное окончание войны и подписание позорного мира. Но Россия не любая страна, и общий аршин, как известно, не для нее. Сегодня мы расскажем, какие уроки извлек Петр I из Нарвского разгрома. После Нарвы престиж России был совершенно уничтожен. Вся Европа рукоплескала шведскому королю, поэты настроили лиры в честь юного героя, которого сравнивали с Александром Македонским. Немецкий философ Леймниц трепетал от восторга при мысли, что скоро власть нового Александра будет простираться от Стокгольма до Амура. На русских послов при иностранных дворах сыпались откровенные издевки и насмешки. Один из них доносил Петру из Гааги: «Шведский посол с великими ругательствами, сам ездя по министрам, не только хулит наши войска, но и самую особу вашу злословит». По рукам ходила медаль, выбитая в Швеции в насмешку над царем. На одной стороне Петр был изображен греющимся возле русских пушек, обстреливающих Нарву. На другой стороне – плачущим при виде бегства своей армии. По свежим впечатлениям поражения у Петра мелькнуло было мысли искать мира со шведами. Но никто в Европе даже не захотел взять на себя посредничество в этих переговорах. А главное, сам Карл и слушать не хотел ни о каком мире. Посчитав Россию совершенно разгромленной, он решил навестить Москву попозже, а пока занялся другим своим врагом, польским королем и саксонским курфюрстом Августом II. Эта ошибка самонадеянного Карла спасла Петра и Россию от дальнейших бед. Россия получила почти годовую передышку. Впрочем, передышкой как таковой это время довольно трудно назвать. Только символически, если. На самом деле Петр развернул лихорадочную деятельность. Срочно укреплялись Псков и Новгород. Были проведены рекрутские наборы, позволившие в два раза увеличить численность армии. Обруселому немцу Виниусу царь поручил изготовление новых пушек взамен потерянным при Нарве. Медью русское государство было небогато. Ее доставали любыми средствами, откуда придется. В том числе переливали на пушки, взятые в казну церковные колокола. В течение года Виниус успел изготовить 300 орудий. Таким образом, к лету 1701 года у Петра появилось новое войско, а вместе с ним и средства продолжать войну. И она продолжалась. Причем совсем в другом ключе, чем ровно год назад. 29 декабря русская армия под началом Шереметьева наголову разгромила командующего шведскими войсками в Прибалтике генерала Шлиппенбаха у мызы Эрествер. 15 июля следующего года Шереметьев еще раз накрыл шведов на мызе Хумули. После этого почти вся Прибалтика, за исключением нескольких крепостей, оказалась в руках Петра. Осенью 1702 года пал Нотебург, древний новгородский город Орешек на Невской протоке, переименованный Петром в Ключ-город, Шлиссельбург. А вот на 1703 году были вбиты первые сваи в основании Санкт-Петербурга. Окно в Европу мало-помалу расширялось. На третьем году войны Петр наконец-то крепко стоял на морском побережье. А что же в это время делал Карл XII, вы спросите? Об этом вы узнаете уже завтра, в это же время, на нашем радио.
Исторический момент.
Отдельное спасибо консультанту и сценаристу программы, историку Сергею Цветкову.